тайна не вывалилась или не разделась. — Вот, — продолжал меж тем Удалов, заглядывая снизу в лицо Стендаля, — удивительная история, что обитаем мы во второй половине XX века, в период ракет, электроники, и тут же, рядом, словно остаток далекого прошлого, живет старушка, которая может творить подобные чудеса. Никогда бы не поверил, если б сам не посетил. С одной стороны, суеверие, а с другой еще необъяснимые явления человеческой психики. Ведь не зря люди верили в колдовство. В прошлом при царской власти. И теперь еще некоторые верят в век электроники.
— Может, она вас с помощью электроники и вылечила, — сказал Миша.
— А, смешно, с помощью электроники. И вам приворотное зелье дала? — Я-то понимаю. И козла тоже с помощью электроники.
— Во что только-то выльется, — сказал Стендаль.
— Вы про себя?
— Полюбит. Как миленько и полюбит. Уже есть несколько случаев. Я про старушку. Ей не место в нашем городе.
— Вот тебе и благодарность, — обиделся за колдунью Удалов. — Фельетон, что ли, писать будете?
— Какой уж там фельетон?
— То-то. — Ну, вот ваш дом. Желаю счастья в любви.
Удалов поспешил к своему дому кварталом дальше. Стендаль осторожно достал свободной рукой ключ и медленно сунул его в замочную скважину, чтобы не разбудить хозяйку квартиры, где он снимал комнату. Ночь он провел тревожно, часто просыпался, мучился кошмарами, в которых Глумушка заставляла его пить всякую дрянь и угрожала персональным делом. Утро выдалось солнечным, ясным, и Стендаль долго смотрел на бутылочку с зельем, прежде чем все подробности ночного визита восстановились в памяти.
«Быть того не может, ибо это нереально и похоже на бред», — сказал он вслух и намеревался уж выбросить бутылочку за окно. Но тут внезапно взглянул в окно и увидел Алену, идущую к рынку с хозяйственной сумкой. Алена источала такое сияние, что Стендаль сжал бутылочку в руке и бросился в закуток к умывальнику, чтобы поскорее покончить с утренними формальностями туалета и поспешить на рынок вслед за Аленой. Он разминулся с ней, проискал ее по улицам, отчаялся, собрался уж ринуться к ее дому, рискуя встретить злую Антарктиду, но тут силуэт Алены мелькнул за витриной продовольственного магазина. Стендаль влетел в магазин и оробел. Больше всего народа стояло в винном отделе. Стендаль метнулся туда, затесался в очередь и, пряча за спиной какого-то большого человека, подобрался к самому прилавку. Алена тем временем покупала сыр и масло, и Стендаль не замечала. — Вам что, молодой человек? — спросила продавщица. — Банку мангового сока, — сказал Стендаль. — Во фруктовом отделе, — ответила продавщица с удивлением. — Не видите, что ли? Торгую алкогольными напитками, будь они неладны.
— А, да, вижу, вижу, отлично, вижу.
Алена поглядела в его сторону, и Стендаль чуть присел. — Ненормальный какой-то, — сказали сзади в очереди.
— Нормальнее вас, — с неожиданным раздражением ответила продавщица, — потому что хочет пить натуральный продукт.
Стендаль на полусогнутых ногах перекочевал к фруктовому отделу. Алена вышла из магазина, и ему удалось, наконец, купить манговый сок без осложнений. Стакан Стендаль украл в столовой самообслуживания, спрятал его под рубашку. И, как назло, в этот момент к нему приблизился с утренним приветствием сослуживец из редакции, из отдела писем. Рубашка оттопырилась на животе, и сослуживец здороваться не стал. Вздохнул сочувственно и деликатно отвернулся. —
Ну, вот,
— подумал скрушенно Стендаль, спеша к выходу, лавируя между подносами. — Ко всему прочему, мне еще не хватало, что на работе распространился слух, что я алкоголик, да еще не чист на руку. И тут на улице Стендаль понял, что все его усилия пропали даром. Алены нигде не было видно. —
Да и почему бы она должна его ждать?